Я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Андрей Песоцкий, публицист, кандидат экономических наук.
Поговорим про экономику?
Да.
Про что конкретно?
Сегодня мы будем говорить про приватизацию.
Животрепещущий предмет.
Да, очень мало про это говорят, поэтому, я думаю, будет нашим телезрителям интересно про это услышать. Вот. Ну, собственно говоря, почему вообще этот разговор я считаю интересным? Потому что если мы спросим наших экономистов, то они говорят об инвестициях, о цене на нефть, о курсе валют, но в основе всего все-таки лежит собственность. И еще дедушка Маркс нас учил, что нужно всегда смотреть на то, кто владеет вообще собственностью. И вопрос о правах на собственность, он на самом деле где-то вот затирается вообще на телеэкранах, в информагентствах. Ну, мы не видим вообще тех, кто про это говорит. А на самом деле надо бы граждан просвещать и рассказать вообще о том, что произошло с госсобственностью в 90-е годы и что происходит с ней сейчас.
Вот сразу, с вашего позволения, наглядный пример. Вот мы сидим на некогда, так сказать, бывшем заводе «Красный треугольник». Когда-то здесь было советское, это новый корпус, когда-то здесь было советское производство, стояли станки, точали противогазы, лили резиновые галоши, сапоги, шлепанцы и всякое такое. Потом приватизировали. Все это было разрезано на металлолом, продано, а теперь здесь офисный центр и мелкие мастерские. И что-то незаметно ни увеличение производства противогазов, ни сапог, ни галош, вообще ничего. То есть, вот она, приватизация. А в интернетах недавно я смотрел чудесный ролик про Волгоградский тракторный завод, где там
одни руины.
Дрон, да, вот он, вот точно так же приватизировали. Оборудование распиливается и продается на металлолом, цеха за неимением там чего-то сносятся, потом эта земля переводится в другое пользование, и здесь мы строим какой-то район. Я всегда думал, я, наверное, это забегаю там и всякое такое, то есть, когда у нас была перестройка и постперестроечный этот период, нам яростно объясняли из всех телевизоров, мега-академики, там, ведущие экономисты и прочее, что коммунистическая административно-командная система, она вообще не жизнеспособна, то есть она вообще ничего не может. То есть там, то, что мы там во Второй мировой победили нашей экономикой экономику Объединенной Европы, это самый наглядный пример того, что коммунистическая экономика ничего не могла. Все это плохо. Все надо немедленно приватизировать. И только в руках эффективного собственника все невероятно расцветет, заколосится и заблагоухает. В результате, вот, возвращаясь к ролику про Волгоградский тракторный завод, что-то как-то непонятно.
Да, на самом деле истина не просто не где-то рядом, истина немножко другая. И на самом деле далеко ходить не надо, достаточно сесть на машину, проехаться по обводному каналу, и мы увидим, ну, руины на самом деле. А ведь здесь же был промышленный поезд в советское время. Здесь был завод, 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 завод. Одни сплошные предприятия. И теперь мы видим здесь студии, где записывают музыканты свои песни. Видим бесконечные бизнес-центры, где нет бизнеса, толком какие-то лофт-проекты и так далее. И действительно, в свое время Петербург был одним из крупных промышленных городов. И если мы вернемся к истории, то мы можем вспомнить, что в годы блокады Ленинград, он поставлял для фронта большое количество военной техники, снарядов. То есть, город был промышленным. Он был не только культурной столицей, он был крупным промышленным центром. И все это куда-то ушло. Ну и касаемо, кстати, госплана, тоже очень такой интересный вопрос. Вот нам в 90-е годы Гайдара Чубайса говорили, что вот рынок сам все отрегулирует, план – это архаичная такая какая-то вот система, пережиток прошлого. Однако, друзья мои, давайте посмотрим на любую крупную международную корпорацию, у них разве плана нет?
Это ложь.
Конечно, вот у Google нет плана, у Facebook, у British Petroleum нет плана. Это же ерунда. Более того, любая крупная корпорация, она планирует прибыли и убытки на многие годы вперед. И по сути, на самом деле, вот сама постановка вопроса, что якобы соревнуется рыночная экономика, некая свободная и плановая, это чушь. соревнуются госплан и корпплан. То есть, либо государство план задает, либо план задают корпорации. Одно из двух, на самом-то деле.
Ну, и то, и другое, речь про планы.
Да, да, то есть, соревнуются различные модели плановой экономики. И я думаю, только совсем глупый человек может сегодня говорить, что все в мире рыночно регулируется, и крупнейшие транснациональные корпорации хаотично, вот как-то вот на коленке там пишут бухгалтерские отчеты. Конечно, у них есть план.
Давайте возьмем нашего любимца Стива Джобса, царство ему небесное.
Да.
Он просто придумал iPhone, щелкнул пальцами, и все заколосилось. Это же неправда, ёлы-палы. Это надо было придумать, безусловно, но потом запланировать предприятия, производственные мощности,
конечно,
инженерия, там, разработка,
траливать.
Так не бывает. Чтобы... И я бы больше сказал, у меня вот знакомые товарищи, съехавшие на Запад, которые трудятся в тамошних корпорациях. Когда они рассказывают про то, как там организовано планирование, я не знаю, все советское, это даже не бледная калька, это вообще детский сад и игра в песочнице.
Конечно.
По сравнению с тем, насколько крепко оно организовано и формализовано на Западе.
Конечно.
Никакого там этого, ах, вот тут выпрыгнули, ах, вот там выпрыгнули. Все это ложь.
Конечно, конечно. Так что план никуда не исчез. И, грубо говоря, если план не делает государство, не занимается планированием, значит, занимается кто-то другой. И вопрос, в чьих интересах. Вот. Но вернемся немножко к вопросу приватизации. Потому что на самом деле все-таки вопрос собственности, вопрос планирования – это немножко разные вопросы. Хотя, да, действительно, скажем так, отказ от советского наследия, он сопровождался одновременно и отказом от, от доминирования госсобственности и отказом от плановой экономики. Но все же приватизация – это не совсем плановая экономика, но это не совсем понятие, связано с планным рынком, это немножко другое. Вот. Приватизация, во-первых, о чем мы здесь говорим? Да? То есть мы здесь не будем говорить о приватизации дачных участков, квартир и так далее. То есть мы не говорим о личной собственности, и, в принципе, мы ничего против не имеем, я думаю. Если у человека своя квартира приватизированная, ну да и на здоровье. А мы говорим о приватизации предприятий, о приватизации капиталов. Этот процесс начался в 90-е годы, и было несколько этапов. Начался он в 92-м году, была так называемая малая приватизация, которая была относительно безвредная, потому что начали с приватизации небольших объектов, ресторанов, столовых, ателье. Ну, грубо говоря, говорили о том, что вот в советское время цену на прическу, на стрижку задавал план, и давайте отпустим цены, чтобы хотя бы парикмахерская могла там сама цену определять, а если еще это будет частное предприятие, то вроде как будет и лучше. Ну, и действительно, в принципе, это еще не было чем-то таким вот однозначно негативным. Это 92-й год. Потом у нас наступил 93-й год, и была ваучеризация. Второй этап – это ваучерная приватизация. Здесь мы, наверное, помним, старшее поколение помнит, раздавали людям ваучеры. Но это, на самом деле, тоже не самая, так сказать, серьезная вещь, потому что, в принципе, ваучерная приватизация, она… Почему она не состоялась? Ну, по ряду причин, в том числе потому, что была очень высокая инфляция, и пока эти ваучеры выпускали, в 20 раз возросла стоимость активов, и получалось, что ваучеры, они обеспечивают лишь, ну, связаны лишь с маленькой частью собственности предприятий.
Большинство их просто пропило.
Ну, оно пропило, да, кто-то их скупил, кто-то нажился, но на самом деле каких-то сверхкапиталов на ваучерах никто не нажил, в принципе, эта история ни к чему не привела. А вот дальше, в 95-м году, началась уже приватизация более серьезная, уже денежная приватизация, когда действительно советское наследие, предприятия, которые создавались трудами прошлых поколений, они начали переходить в частные руки. И тут, конечно, в основном речь шла о сырьевой промышленности и о естественных монополиях, связанных с энергетикой, связанных с транспортом, потому что производство, оно в начале 90-х все пошло резко вниз, и производить что-то стало сложнее и сложнее, становилось сложнее и сложнее. А нефть, она качалась и качалась, газ тоже, он шел, и вот какие-то такие вот предприятия, связанные не с производством товаров, а с добычей ископаемых, они были на плаву, поэтому, конечно, они стали лаковыми кусочками, и произошла такая вот Манипуляция связана с тем, что было у нас в советское время Министерство нефтяной и газовой промышленности, и его руководители, они стали собственниками предприятий. Ну, допустим, Вагит Аликперов, он был замминистра нефтяной и газовой промышленности, стал собственником «Лукойл». Рем Вяхерев тоже был замминистром нефтяной и газовой промышленности, возглавил «Газпром». И так далее. То есть руководители тех или иных отраслей, они стали собственниками.
Ну, также было, извиняюсь, перебью, наверное, везде. Директор завода, он гораздо успешнее приватизирует собственный завод, чем кто-то посторонний, непричастный.
Да, 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 совершенно верно. Причем, в принципе, наши, так сказать, либеральные рулевые экономики, они говорили о том, что вот приватизация, она принесет нам какие-то западные инвестиции, что придут какие-то улыбчивые менеджеры в пиджаках, и вот они там поднимут нашу экономику. На самом деле, зачастую те же самые люди, которые управляли, те же стали собственниками. То есть, какие-то такие вот волшебные варяги не пришли, умные, там, сверхразумные, сверхпродвинутые.
Ну, теперь-то, кстати, всем понятно, кто бы пришел на самом деле,
да,
и чем бы все это закончилось.
На самом деле, пришли бы ребята не лучше, но они даже не пришли. То есть, вот это вхождение нашей бизнес-элиты в мировую элиту, оно, конечно, состоялось, но как бы вот в одну сторону, что наши ребята купили недвижимость в Лондоне, наши ребята такие богатые ребята, то есть, вот так вот они вошли в мировую элиту. А какие-то менеджеры, управленцы, они, по большому счету, в Россию не приехали. Причем, что еще очень интересно, что вот либералы любят говорить, что якобы частные предприятия, они эффективнее государственных. И вот если здесь бы сидел какой-то мой оппонент, рыночник такой убежденный, он бы сказал, что все советское, оно неэффективное, там плохо работают, ленятся, а вот там, где рынок, там, где считают прибыль и убытки, там все четко. На самом деле это не совсем так, потому что проводились, скажем, исследования приватизации, которая была в Британии при Маргарет Тэтчер, и не выявили никаких преимуществ приватизированных предприятий. И в России тоже были исследования, и вот что меня поразило, что даже в топливно-энергетическом комплексе, в нефтянке, после приватизации расходы на геологоразведку сократились в 5 раз, а количество добытой нефти на одного занятого сократилось в 4 раза. То есть, вот этот какой-то, условно говоря, Ходорковский, который говорил, что такое, что вот он там поднимет ЮКОС, что вот нефтяная промышленность при нем там вот она расцветет. Но, во-первых, ребята, вы прекратили нефть, искать нефть.
Да.
То есть, вы были временщиками.
Да, да.
То есть, вы думали только о сегодняшнем дне.
То есть, все, что нашли, нашли большевики, которые
нашли большевики,
думали,
конечно,
о будущем.
Нашли большевики. Вообще, на самом деле, нефть и газовая промышленность – это все детище СССР. Потому что при царе были частные компании, их было мало, они только начинали свою жизнь, потом была революция и так далее. То есть, вся вот эта нефтегазовая промышленность – это все советская промышленность. То есть, по сути, никакой капиталист российский ничего не построил там, когда-то там при Столыпине, условно говоря. Вот. И количество добычи нефти, добытой нефти на одного человека, скатило 4 раза. То есть, даже добычу нефти вот эти приватизаторы не смогли наладить так, как это было в СССР.
То есть, если даже учесть, скажем, какую-нибудь там мифическую механизацию, улучшение там, технологические и всякое такое, которое приводит к тому, чтобы количество личного состава сокращалось, например, на буровой там, или обслуживающий, да, то даже при бывших нормах выработки, так сказать, должно бы получиться больше, а тут получается меньше.
Получается меньше. То есть, значит, какой вывод? А вывод такой, что те, кто этими предприятиями завладели, были заинтересованы не в развитии, а в обогащении.
И тут еще тогда, наверное, выползет, что ну, при большевиках, я помню, даже художественные фильмы снимали, там какой-нибудь десант на самотлор, еще чего-то там, где там волокли буровые вышки, под тундре что-то там бурили, доставали, а это значит, падает добыча, нет? То есть нового ничего
нет. Нового ничего нет, да.
А добыча того, что разработано, она падает.
Да, вообще, на самом деле, если мы обратимся к современным документам «Газпрома», «Лукойла», то мы видим, что они бьют тревогу, потому что у них действительно добыча нефти падает, но новые месторождения они не разрабатываются. И при том, что, в принципе, даже наши нефтяные компании, они постоянно балансируют на грани убыточности. То есть, они постоянно в долгах.
Странно.
Да, это на самом деле отдельная, так сказать, тема для передачи, наверное, для какого-то разговора. Но вот эти наши сырьевые компании, они умудряются столько тратить, очевидно, на себя, на свои нужды, что у них в средствах все весьма-весьма ограничено. То есть, они тоже там бьют тревогу на самом деле.
Странно. Я всегда, как простолюдин, думал, что там все очень и очень хорошо. Поскольку вся
хорошо.
Страна с этого живет, на всех остальных тоже немножко капает.
Просто смотрите, Дмитрий Юрьевич, грубо говоря, они постоянно повышают свои расходы. То есть, они финансируют там футбольные клубы, у них там есть дома отдыха, у них есть топ-менеджеры, которые очень много получают. То есть, они закладывают очень большие затраты и не хотят от них отказываться. То есть, у них основные усилия, они затрачиваются не на добычу, не на разработку новых месторождений, а на вот такое вот прожигание жизни и на какие-то такие вот социально значимые какие-то мероприятия. Они, может быть, конечно, и значимые, когда «Газпром» финансирует «Зенит», но все же это немножко отход от основной деятельности. То есть там тоже не все у них хорошо. Вот еще почему опасна приватизация вообще. Да? Тут много аспектов, почему она вредит. Потому что, опять же, вот если мы говорили бы с каким-то таким вот рыночником, он бы нам сказал бы: ну, а почему это плохо? Почему это плохо еще? Почему еще плоха приватизация? Плоха она потому, что постоянно идет разговор о приватизации естественных монополий. Естественная монополия – это предприятие, которое, в принципе, естественным путем стало монополистом в силу каких-то технологических процессов. Допустим, РЖД. То есть, вот РЖД, оно покрывает, в принципе, всю страну, потому что, ну, это разумно, когда вся железная дорога, она сосредоточена в одном предприятии. Зачем его дробить? То есть, вот есть РЖД, она, у нее есть понятная логистика. Зачем его дробить? А что говорят реформаторы? Они говорят: а давайте-ка мы вот это РЖД разделим на несколько частей, и они будут конкурировать друг с другом. То есть, грубо говоря, товарные вагоны будут с пассажирским конкурировать. Будет, не знаю, там вот вокзал в Москве конкурирует с вокзалом в Питере. Ну, то есть, а зачем?
Я извиняюсь, говорят, я не в курсе, там между большими там городами, в США, например, бывает там чуть ли не 10 колей, врут, наверное. Ну, то есть, я бы понял, если бы между Москвой и Питером проложили не 2, а 4 колеи. Это вот две наших, мы тут на Сапсанах ездим, а вот это две наших, мы тут на каких-нибудь кречетах ездим, там я бы понял, а так-то как это?
Ну, вот так это, примерно так примерно вот никак. И вот у меня тоже есть интересная статистика.
А вот оно, опять извиняюсь, я не экономист, но мне очень интересно. Да. Я вот как-то читал, что, например, грузоперевозки по железным дорогам в Советском Союзе, они превышали по объемам, там, скорости, качеству грузоперевозки железных дорог США. Как-то в тупом совке все это было запланировано, чтобы вот было больше. А вот эти граждане, они что, считают, что они сделают лучше? Или, может, менеджеров из США позовут, которые не могут сделать хотя бы так же, как в тупом совке?
Ну, в тупом, в кавычках, совке было все гораздо... Не все, но многое было гораздо более продумано, чем сейчас. Я думаю, что большинству наших зрителей это понятно. Вот.
И так и чего? И вот они
так
раздробят.
Вот и чего. Вот, да. На самом деле, вот уже есть интересная статистика. То есть, РЖД его еще пока не раздробили полностью. Но вот вагоны и цистерны, их уже в частные руки перевели. То есть, такая тоже система, что, грубо говоря, там терминал железнодорожный, он государственный, ну, принадлежит РЖД, который с госкомпанией, а вагоны, они уже частные. И вот, скажем, у нас сейчас приватизировано 80% грузовых вагонов и 98% цистерн. И цены возросли, потому что, грубо говоря,
На перевозке?
На перевозке, да, возросли цены. Потому что выгодно возить только большие объемы грузов, а маленькие невыгодно. То есть, грубо говоря, если вот вы какой-то предприниматель средней руки, малой руки хотите перевезти через РЖД, невыгодно. Потому что они ставят высокую цену, работают с крупными компаниями, с маленькими не работают. Да?
А, пардон, государству-то от этого какая выгода? Если раньше возили по 10 рублей там, тонну на километр, то теперь стало, приватизировали и стало по 20 рублей, государству, надо понимать, приватизация принесла выгоду, да?
Выгоды никакой нет. Выгоды никакой нет. И на самом деле, это опять же такая мысль, естественная монополия, она потому естественная, она эффективна. И, в принципе, если мы посмотрим, опять же, что говорит нам теория экономическая, то есть очень много есть экономической теории на тему, что монополизация – это не зло вообще, а ну, благо, это нормальная форма. То есть почему, если мы сосредотачиваем в какую-то единую структуру, так сказать, экономику, условно говоря, почему это однозначно плохо? Почему все должно конкурировать? Более того, опять же, говоря о советском наследии, надо сказать, что лишь госструктуры и крупные монополистические структуры готовы к каким-то прорывным открытиям, к нововведениям. То есть, грубо говоря, космонавтика как таковая – это все детище плановой экономики, детище госсектора. Потому что, опять же, в советское время полетами в космос занималось государство. И что интересно, в США вот это самое НАСА, это тоже госструктура. И, в принципе, образовав НАСА, американцы они пошли против принципов рыночной экономики. Угу. То есть, рыночные компании они не могли обеспечить частной компании полеты в космос. И для того, чтобы не отставать от Советского Союза, они вот эту НАСА создали, где работали десятки тысяч человек. То есть, НАСА – это такой тоже, по сути, дубликат предприятия советского типа, госпредприятия. И мы видим, что, по сути, если бы не было государственной собственности и государственного влияния, то космос, наверное, не был бы освоен. Причем не с нашей стороны не прилетел бы Гагарин в космос, ну и на Луну они бы не высадились, я полагаю. То есть, плановая экономика и государственная собственность, они помогают решать какие-то прорывные задачи, которые высокозатратны. Потому что бизнес, он считает деньги. Если дорого, он не будет что-то делать. Понятно, что, грубо говоря, с точки зрения коммерсанта, полет в космос – это безумие, потому что одни убытки. Потому что заработать на этом ну, очень сложно, пока мир был тогда, да и сейчас тоже.
Это мы сейчас разоблачим небезызвестного Илона Маска.
Ну, про Илона Маска тоже мы немножко поговорим, если будет у нас возможность. То есть, лететь в космос дорого. И с точки зрения прибыли бессмысленно, по большому счету. И вероятность провалиться, обанкротиться, она очень велика. И вот в таких случаях вмешивается государство. Что государство, оно готово принять какие-то риски, готово потратиться для того, чтобы решить какую-то задачу, которая нужна стране, народу, человечеству, как угодно. Ну, и лишь вот сейчас, спустя 50 с лишним лет, даже больше, которые прошли с полета Гагарина в космос, вот сейчас Илон Маск, он тоже пытается там вот с космосом как-то взаимодействовать и устремиться туда.
Тоже на казенные деньги, не будем забывать.
Ну, да, да.
А вовсе не какие-то там бизнес-вложения да, частных лиц.
Да, то есть на самом деле вот пример с космосом – это типичный пример, когда рыночная экономика, она попросту не справлялась, а плановая была эффективной. И опять же, основная такая вот уязвимая точка рыночной экономики заключается в том, что постоянно считают прибыль. То есть, если что-то не приносит прибыль, значит, это что-то плохое.
Ну, например, фундаментальная наука,
да.
Которая вообще непонятно чем занимается и что из этого получится.
Да, да. И опять же, в принципе, в концепцию такой вот глобальной частной собственности плохо укладывается фундаментальная наука. И, в принципе, понятно, что если какая-то наука прикладная, грубо говоря, фармакология, там, да, там действительно ученые изобрели новое лекарство, бизнес коммерциализировал, этот проект запустил продукт, получил прибыль. То есть, в принципе, можно с точки зрения рыночной экономики какую-то цепочку выстроить. Угу. А на истории, на географии, на философии деньги тоже не получишь. То есть получается, что, грубо говоря, вот такие чистые гуманитарии, которые думают о мире, о культуре, о истории своей страны, которые занимаются именно такой вот совершенно неприкладной какой-то деятельностью, они не нужны рынку, по большому счету. И если, опять же, мы начинаем говорить о том, что прибыль превыше всего, тогда получается, что нужно просто вот перечеркнуть географов, историков, философов и так далее. Хотя, в принципе, мне кажется, в нашей стране, по большому счету, все делается для того, чтобы эти люди были, ну, где-то на периферии такого понятия, как успех. Потому что кто в наше время считает историка успешным человеком? Да, вот спросите у молодежи, кем хочет стать молодежь.
Ну, подвижки тоже есть.
Не, ну, есть.
20 лет назад все хотели стать либо проститутками, либо бандитами, сейчас все-таки поменялось.
Сейчас, да, сейчас, наверное, чиновниками или ФСБшниками.
Да, да,
да. Да.
Бандитизм теряет позиции.
Да, да. Хотя все же, говоря о приватизации, надо отметить, что действительно в России большая проблема – плохой менеджмент. И действительно на госпредприятиях там хреновый, скажем так, вот управленческий персонал. Но в чем беда? Что если мы их приватизируем, то не факт, что придет персонал лучше. Потому что, опять же, в принципе, два варианта. Если мы приватизируем нашу госсобственность, то либо, опять же, те же самые люди, которые управляют не своими собственниками, либо придут транснациональные компании, которые не заинтересованы в том,
вообще
чтобы...
ни в чем.
И чтобы Россия была великой, собственно говоря. Чтобы здесь что-то было хорошее. Потому что мы живем в глобальном мире. И, ну, такие банальные слова, и мы все знаем, что Россия там сырьевой придаток. Тоже банальная мысль, но это факт. И что получается? Получается, что вот в этой системе мировому бизнесу невыгодно, чтобы у нас в России было самостоятельное производство, самостоятельная серьезная наука, чтобы у нас собирались качественные там, компьютеры, автомобили, самолеты, что угодно. То есть, если мы сюда приглашаем этих западных инвесторов, если они все скупают, тогда, грубо говоря, вот наш завод автомобилестроительный превращается в сборочный цех, отверточный и так далее. То есть, вот эти все ребята, они не хотят к нам переносить, скажем так, какие-то основные части своего производства там, где производят начинку.
Я бы сказал, что их не заставляют это делать.
Не заставляют.
Да, а им позволяют делать то, что они хотят, а хотят делать вот ровно то, что вы говорите. Да, дешевая рабочая сила и рынок сбыта. Вот все.
Совершенно верно. Причем даже касаемо дешевой рабочей силы, печально, что она у нас не дешевая, что дешевая рабочая сила – это Таджикистан, Узбекистан, Китай и так далее. И в итоге, ну, грубо говоря, да, вот посмотрим на какого-то американского предпринимателя. Даже не уберем какие-то аспекты, так скажем, геополитические, просто чисто прагматические. Он думает, вот я построю завод в России, и там производительность труда будет ниже, чем в Китае. Поэтому зачем строить завод в России? То есть в России я лучше куплю нефть, из которой сделают бензин для моей машины, а завод я построю в Средней Азии. То есть, вот в рамках вот такой вот глобальной экономики, куда нас тянут Гайдары, Чубайсы и их последователи, нас не ждет успех как страну. А ждет нас успех, если мы будем все делать сами, если будет некая самодостаточность, если будет опора на собственные силы. Если мы скажем, что вот не нужны нам никакие инвестиции зарубежные, у нас свои деньги есть, которые мы храним в США, почему-то в ценных бумагах. Вот если эти деньги мы задействуем и будем сами делать полный цикл производства. Вот, начиная от добычи ископаемых, заканчивая конечным продуктом.
Так это же получается, надо вторую индустриализацию проводить.
Да, совершенно верно.
А гарантии на успех есть?
Ну,
в смысле, чтобы граждане, чтобы понимали, что они не рискуют, а получат с этого прибыль. Это же чудовищный риск.
Это чудовищный риск. Вот в этом, на самом деле, большая проблема. Потому что в тучные годы мы все привыкли неплохо жить на продаже нефти, газа. И такой парадокс россиянина, что мы хотим жить как в Европе, но при этом мы не можем ничего им предложить. вот в этой такой схеме. И если будет действительно новая индустриализация, то возможно, уровень жизни будет падать.
Он точно будет падать.
Ну, на самом деле, знаете, Дмитрий Юрьевич, не так все мрачно, потому что...
Ну, я бы другое сказал, что, ну, как это, в нашей любимой присказке, нежели богато нефиг начинать, то есть он не упадет настолько вот неразличимо, что надо переходить на хлеб с лебедой, такого, нет, ну, естественно, да, не будет.
Нет, на самом деле, я не стал бы говорить, что прям вот если мы там будем все делать сами, мы будем нищими, бедными, потому
это
что...
Как это, я извиняюсь, что перебиваю все время предмет животрепещущий. Я
понимаю.
Это как в крике про санкции. Вот, перестал поступать пармезан, моцарелла, хамон. Хамон, кстати, не перестал поступать. А беседы с товарищами, я не знаю, конечно, но перечисленные продукты лично я ем только в ресторанах, куда хожу именно... поесть чего-то вот эдакого. В обычной жизни я такое не ем вообще, не покупаю. Есть устрицы в продаже, посыпанные пармезаном или нет, меня это никак вообще вот не колышет. С утра каша с геркулесом, в обед борщ. Я вас уверяю, на геркулесовой каше и борще никакие ни санкции, ни экономические эти не отразятся вообще.
Конечно. На самом деле, если мы говорим о новой индустриализации и импортозамещении, то не все вот так вот страшно. Как тоже нам говорят, что вот если мы от Запада отделимся, то будет что-то страшное. На самом деле, вот я общаюсь со специалистами и могу сказать, что, вот, скажем, рынок свинины у нас полностью импортозамещен.
Только хотел выкрикнуть. Да, они уже построили лаборатории биологического оружия. Американцы построили в Грузии. И чума свиная свирепствует как раз вот в радиусе действия лабораторий.
Это обращаю такая
внимание.
Версия, она полукаспирологическая, но не лишена оснований. То есть, вот по свинине у нас полностью все есть импортозамещение, допустим. Да, то есть, можем сами делать на самом деле. Там вот фармакология растет.
Да. У нас под Питером чудесные фармакологические предприятия, разрабатывающие специальные лекарства против таких тяжелых онкологических заболеваний. Более чем успешно наши специалисты бегут обратно аж из Швейцарии, чтобы там работать.
Вот. То есть на самом деле мы можем много делать сами. И в принципе, надо меньше ориентироваться, конечно, на вот эти общемировые стандарты. Потому что Канон говорит, что есть некое вот единое мировое правило игры, это все весьма-весьма условно. То есть, правила диктуют сильное.
Ну, наверное, есть. Только они, правила-то есть, безусловно, как уголовный кодекс. Но говорить о том, что если есть уголовный кодекс, то нет преступлений, ну, по меньшей мере, не умно. А диктовать тебе будут совершенно другие люди. Да. А для этих других людей, я извиняюсь, нас не экономисты смотрят, а простые граждане. А для больших и сильных Соединенных Штатов, для того, чтобы в США стало много денег, где-то их должно стать мало. И вот у них Южная Америка для этого всю жизнь предназначена, они из нее соки сосут. А мы-то чем хуже? Вот вы тут идиоты, сокрушили Советский Союз, экий лакомый кусок образовался. Почему окружающие должны смотреть сочувственно на это?
Ну, да.
По-моему, каждый нормальный человек, бизнесмен, который думает о деньгах, он этим должен воспользоваться. Развалили вы все у себя, да слава богу. Отодвиньтесь, дайте я вот тут откушу, здесь откушу и там откушу. Строить у вас чего-то? Зачем? В чем потайной смысл? Это коммунистическая партия Китая может организовать коммунистическое население Китая для того, чтобы мы тут строили новую промышленность. А вы не хотите ничего строить,
да?
Вы тут все приватизируете, мы видим. А мы примем участие в развале, разграблении и это попируем над трупом, так
сказать. В принципе,
сказать.
Так и есть.
Зачем им все это? Я понять логически не могу. Зачем им все это
так
надо? Для чего они поедут? Ну, например, Мерседес возьмет и перенесет сюда свое производство.
Зачем?
Зачем? Там немецкие рабочие работают на этих предприятиях. Они получают зарплату, у них там семьи плодятся, еще чего-то.
Да.
И вдруг давайте в Россию это увезем.
Это не зачем?
Чтобы русские создавали рабочие места. За каким чертом вы нужны кому-то вообще?
Совершенно верно.
Кроме себя самих.
Совершенно верно. И вот там постоянно говорят, нужны инвестиции, пусть к нам придет западный бизнес. А зачем? Какая у него мотивация? То есть я не вижу.
Для меня загадка.
Для меня загадка. Причем, опять же, чисто вот буду говорить экономически. То есть у нас люди не очень работящие, к сожалению. Потом у нас тяжкий климат. То есть у нас надо много платить за отопление. Это тоже проблема. Еще проблема. У нас большие дороги, большие расстояния. Плохая логистика, плохие дороги. И вот строить у нас где-то в тайге какой-то завод, да нафиг нужно им это делать. Опять же, они либо построят у себя, либо не построят в Азии, или, может быть, уже даже в Африке, потому что сейчас и в Африку тоже идут инвестиции, потому что там хороший климат, там ты построил сарайчик без отопления, там какие-то фанерные там перегородки сделал, поставил станки, и там негры готовы с утра до вечера там пахать на тебя. А мы же не так живем, у нас люди, они не так работают, не такие запросы. Поэтому надо, конечно, на себя надеяться. И повторю тоже банальную мысль, что вот эти наши контрсанкции, это, конечно, благо для экономики. И слава богу, что вот вся вот эта игра, которая была последние годы, что давайте вот мы вступим в ВТО, якобы на что-то там расцветет. Слава богу, что вся эта вот игра, она немножко уже заканчивается. И сейчас мы как-то немножко собираем силы. И повестка дня в экономике в России меняется, это радует.
Вот не могу не задать вопрос. А вот граждане, которые ратуют за то, чтобы вот обратиться туда, отвезти туда деньги, вложить их там куда-то и сидеть ждать, пока сюда прибегут какие-то инвесторы, вот эти граждане, они же, наверное, тоже экономически образованы. Чем они руководствуются?
Ну, во-первых, что такое вложить деньги?
Ну вот облигации, ну, вы сказали, куплены в Соединенных Штатах.
Ну тут да. Как бы, смотрите, какая есть точка зрения. Опять же, если бы здесь был бы наш оппонент, какой-нибудь, допустим, Эльвира Набиуллина, что бы она нам ответила? Что в Россию вкладывать деньги – это большой риск. То есть у нас инвестиции не окупаются. То есть вот нам говорят вот эти все, так сказать, рукопожатные ребята, что… У нас коррупция, там плохие суды, там чиновники, бюрократы не дают работать. И в итоге деньги, вложенные в Россию, не работают. А чтобы деньги работали, надо вложить туда, где надежней. Поэтому, грубо говоря, какие-то вот финансовые, условно говоря, излишки, они вкладывают не в Россию, потому что у нас вот все вот, вот это страшное, а туда. Пусть они крутятся в западных банках под процент, якобы это будет лучше.
Это же какой-то идиотский совершенно сюрреализм. Вот у нас под боком коммунистический Китай, где у руля стоит коммунистическая партия Китая, которая, по всей видимости, гарантирует вот эти вот вложения капиталов, развитие и, самое главное, получение прибыли в итоге. Почему так получается, что вот американцы так яростно в китайскую экономику вкладывают деньги, хотя, казалось бы, коммунисты, враг откровенный, шевеления-то уже начались, что пора там как-то кислород перекрывать. А вот Россия, в которой коммунизм решительно отвергли, растоптали, оплевали собственное прошлое. И казалось бы, такая свобода, такая демократия, а оказывается, никто не хочет сюда идти, потому что если в Китае чиновников расстреливают непрерывно за взяточничество, воровство, сажают, карают, то в России с этим все прекрасно, никого не трогают. Это, я подозреваю, демократия и свобода слова.
Безусловно.
Этому очень сильно способствуют. Суды, оказывается, плохие. То есть в коммунистическом Китае, когда из обкома партии позвонят и скажут, слышь ты, ну-ка приди в себя, это, оказывается, хорошо для бизнеса. А у нас свободный судья, это, оказывается, плохо.
Да.
Это и что? А в чем суть вот этих вот? Я... Извините, возбудился. Я помню всякие эти, как их одно время там позиционировали каких-то азиатских тигров, где там Таиланд, кто там еще?
Южная Корея,
Южная Корея, да, вот они так расцвели экономически. А я сколько помню, а другого я ничего не помню. Там всегда были военные диктатуры, да. Всегда никакой демократии, никакого свободы слова, там все это, вот советская власть, постоянно какие-то волнения в Южной Корее, полицейские там в этих в шлемах, как у немцев, а из-под них торчал такой кожаный воротник до лопаток. Я никак понять не мог, что это такое. А это, оказывается, когда в тебя бутылку с горящим бензином бросают, чтобы горящий бензин за шиворот не затекал, то есть такое там это радостное общение. общения власти с гражданами. И никто не рассказывал ни про какую свободу слова, и ни про какую демократию ничего не рассказывали. Вот Чон Духуан и Пак Джон Хи и прочая сволочь. И вдруг получилось экономическое процветание. А у нас, видимо, надо сделать наоборот. Устранить всю дисциплину, устранить любое подчинение, а самое главное – любую ответственность. После этого государственную собственность раздать кому попало, бесплатно фактически, ничего от них не требовать, чтобы они Волгоградский тракторный завод спокойно распилили, продали, а там поставили элитное жилье. И от этого, по всей видимости, страна должна развести. Как это наши братья-хохлы говорят, не бачу логики в таких поступках. Как это?
А вот так это. Просто
грубо. Оно же даже на примитивном уровне не может работать.
Но тут дело, видимо, в том, что те элиты, которые в 21-м году пришли, они не вполне связывали свою судьбу с судьбой страны. То есть получается так, что, грубо говоря, вот эти, так скажем, режимы, которые нам, может быть, не очень симпатичны, которые были в Южной Корее, много где, там хунты все эти военные. То есть они были много мерзкие, там действительно там рабочих расстреливали. Но там вот эти люди, они себя со страной отождествляли. То есть у них действительно была ответственность. Угу. То есть не только свобода, но и ответственность. И действительно люди, они ну, работали вот на свою страну. А у нас такие ребята пришли в 91-м году, что не поймешь, на кого они работают на самом-то деле.
Да наоборот, поймешь.
Ну, поймешь, да. Только сказать, тут наши телезрители сами смогут, я думаю, додумать, на кого они работают.
Я бы намекнул отдельным. Вот, например, пока у нас была перестройка, говорят, я участия не принимал, что за время вот этих всех наших мегаэкономических преобразований из страны увезли 2 триллиона баксов. Ну, в общей сложности. Не знаю, может, врут, но какие-то чудовищные миллиарды, а скорее всего, все-таки триллионы увезли. Обращаю самое пристальное внимание. За все это время ни разу никто не сказал, что Россию грабят, что эти деньги принадлежат российскому народу, что вот эти люди, которые увезли. Мы не в детском саду, мы все прекрасно знаем, что банковские системы, они все насквозь прозрачны, и все все видят, кто сколько куда привез и кто сколько положил. Ни разу не было сказано, что деньги украдены у русского народа, у российского, назовем его так. Никто ничего не говорил. И вдруг, на примере Ливии в первый раз было видно, под крики, а у Каддафи, оказывается, деньги есть, они, приготовьтесь, украдены у ливийского народа, а поэтому эти деньги будут изъяты.
Да.
Так вот, как только у них чего-то там засбоит, а оно уже сбоит, немедленно будет объявлено, просто для того, чтобы забрать деньги, немедленно будет объявлено, все вы воры,
да.
Все воры, деньги ваши все украдены у российского народа, ну-ка все сюда, российский народ пока покурит, мы тут со своими проблемами разберемся, но деньги у вас отнимут сразу, и о каком там встраивании в эти элиты на уровне физического существования, это вопрос, по-моему, жизни и смерти, а не того, что ты где-то там в Ницце поселишься и будешь прекрасно себя чувствовать. Не будешь, тобой займется государство, не приехавшие из Африки гопники, а конкретно французское правительство или американское, которое руководит французским, и все у тебя будет не то, что плохо, а тебе кранты. И
плохо, что нам назад не вернут.
Чисто из чувства самосохранения, вот твоя страна, вот внутри нее надо жизнь организовать так, чтобы ты никуда был, вот тебе не надо никуда бежать, здесь хорошо жить, здесь сделай вокруг себя хорошо. Что ж мешает-то, что это за глупость-то такая?
Психология людей, психология преклонения перед Западом, она глупая совершенно, сейчас она... На каком-то низовом уровне она исчезает, потому что я общаюсь с людьми, и уже особо никто никуда не хочет ехать за рубеж. Все понимают, что там тоже тяжело. А вот на уровне элит у них единственная такая вот есть цель – сильно создать запасной аэродром. То есть они больше боятся, что их в России немножко, так сказать, прижмут, чем то, что их прижмут там. То есть страх перед тем, что в России будут некие негативные для них события, он пока что превуалирует над страхом, что эти события будут у них за рубежом.
Ну, это же палка о двух концах. Это вообще специфический момент. Если у меня лежат деньги в США, например, ну как это у нас принято, миллиард, два, может быть, три, они в западных банках лежат, они не здесь. Соответственно, над деньгами обладает совершенно конкретной властью люди, которые живут на Западе. Я у тебя их заберу.
Да.
Я еще даже забирать не начал вообще.
Да.
Я только на тебя посмотрел со значением, а ты уже понял, что от тебя надо. А в результате ты ж не самостоятелен, ты будешь проводить ту политику,
да,
которая,
да,
нужна людям, у которых лежат
совершенно
твои
верно.
Деньги.
Совершенно верно.
Да, поскольку деньги – это власть всегда и влияние на политику внутри страны. Ну, если у этих граждан лежит бабло за границей, то кто этим гражданам диктует, что и как им надо делать?
Дядя Сэм диктует, что надо делать. Получается, люди из-за рубежа, это очевидно. Кстати, касаемо Каддафи, очень интересное тоже такое наблюдение, что арест счетов Каддафи на Западе – это крупнейший в истории арест счетов. То есть, самая большая такая вот была операция проведена, а самую большую сумму заблокировали.
Просто. А сколько
там было? Я не помню, сколько. Там можно найти в интернете, информация открытая. То есть, нажатие кнопки, просто огромные деньги, там, не знаю, даже не могу сказать, какой непорядка, совру. Угу. Они все были, так сказать, изъяты, эти деньги. Вот так вот. То есть, да, действительно, пока мы храним деньги за рубежом, и государство хранит, и частные люди хранят, наши, так сказать, те, кто добрался до лакомого пирога, если кусочек отцепил, пока вот это происходит, мы от них зависимы. Это видно как бы и во внешней политике, что вроде как мы Крым взяли, пошло у нас вроде как-то так уже нарастание величия какого-то, уже можно было страной гордиться, а тут как-то снова стали на Запад наглядываться, что как-то вот надо бы с ними не рвать окончательно. И в 2014 году была одна риторика, а в 2015-2016 уже немножко другая.
Да не надо рвать, никто не призывает. Просто понимание, наверное, должно быть, что можно, а чего нельзя. Вот сюда вам можно ходить, а сюда нельзя. Здесь вы можете принимать участие, а здесь не можете. Я вот приведенный пример с космосом. То есть, в моем понимании, я малограмотный, государство, оно закладывает какие-то гигантские фундаменты. Например, организуя космическую промышленность, именно промышленность.
Да.
Зачем она государству? Для государства, в первую очередь, это баллистические ракеты, которые доставят термоядерные заряды туда, куда надо, очень быстро, незаметно и в срок. Для этого вся космическая программа и организована. Как там, кто еще? Гераклит говорил, что война – отец всего. Там отец поговорит.
Мать всех вещей. Или отец.
Да.
Да,
вот.
Безусловно.
Вот организовали, да.
Безусловно.
То есть, вот полеты в космос, вот спутники военные, которые при советской власти каждую неделю на орбиту выводили. Вот прошло время, и, например, стало возможно повесить. Сначала повесили телевидение, а теперь повесили связь.
Да.
Например, интернет и все такое, ёлы-палы. И вот туда уже, на это все готовое, когда есть ракеты, есть космодромы, там, ну, специалисты, все есть, спутники построим. И вот туда уже пришел частный бизнес. Не надо рассказывать, что он там самый умный, самый ловкий, у них там все правильно. Вы пришли уже фактически на готовое, вот гигантский фундамент, а вы в доме, построенном на этом фундаменте, арендуете чердак, я не знаю, комнатенку, а может, этаж, и там что-то свое мастырите. Но это государство вам организовало.
Конечно.
И вы трудитесь на том, что построило государство.
Конечно.
Не наоборот, никак. Ну, хорошо это или плохо. А теперь внезапно выясняется, что на Воронежском заводе запчасти для двигателей от ракет «Протон», запчасти из драгметаллов подменяют на запчасти из более дешевых металлов. Отлично, выясняется. Вот это у вас частная лавочка, по всей видимости, да? В рамках которой вы даже проконтролировать установку запчастей из драгметаллов не можете.
Да.
Это если, так сказать, по-честному смотреть. А скорее всего, вы умышленно на, так сказать, этапе подготовки. Рабочий-то не может воровать там платиновые пластины и прочее. Это вы ему не даете их устанавливать. И судя по тому, какой крик поднялся в прессе, а потом мгновенно затих,
то вот именно так и было.
То вот эти судьи там, которые плохие, вот эти чиновники, которые нехорошие, все как-то разрешилось. Магическим образом все это как-то разрешилось. И ракеты, по всей видимости, падать перестанут, да, после того, как вот все это прекратилось, все затихло.
Как так-то?
Вот так вот, без государства само никак получается. И вообще тоже есть интересная такая мысль в обществе витает, что вот. Малый бизнес – это основа всего, и что там, малый бизнес – это фундамент. Друзья мои, все-таки фундамент – это, так сказать, крупные предприятия. Опять же, фундамент – это вот то, что хотя бы сказано, как выгоде с запуском аппарата в космос. Фундамент – это крупное машиностроение, это металлургия. И когда нам приводят как образец для подражания какого-то там, успешного юношу, который там, вот, который малый бизнес он продает там, какие-нибудь там штучки, которые он в Китае приобрел, ну, это, конечно, неплохо, и я ему желаю удачи.
Этому человеку. Я бы сказал, отлично, на здоровье продавал.
Да, да, на здоровье, да, я против малого бизнеса ничего не имею. Но ты не основа государства, то есть ты лишь маленькая часть, маленький сегмент этого государства, и даже если вы все ребята, которые в Китае что-то вот покупаете, а здесь продаете, если вы все объединитесь в какое-то сообщество малых предпринимателей, все равно вы не решите проблему развития приборостроения, проблему развития машиностроения, вы не сможете создать новый станок, вы не сможете создать новый, там, новый какой-то там прибор принципиально иной. Потому что здесь нужно, конечно, государство, прежде всего, и без государства, особенно в России, потому что вообще у нас народ государственник, в принципе. То есть у нас роль государства, она всегда была велика, и это нормально. И я вот лично не вижу, как без вмешательства государства развивать серьезно крупное производство. То есть, да, там какой-то малый бизнес, открыл ресторан, открыл кафе, открыл там какую-то свою лавочку, сувенир, но это можно делать без государства, это делают многие, и дай бог, пожелаем им удачи. Но, друзья мои, вы не соль земли, вы просто обычные люди, которые... Мало чем отличаетесь от рабочих, вы не являетесь какой-то...
Да я подозреваю, что большинство-то оно такими вопросами и не задается вообще. Нет, моя задача, как мелкого бизнесмена, это чего-то сделать, получить с этого деньги и жить лучше, чем вчера. Все. Я никакими государственными задачами не заморачиваюсь.
Вот вы, Дмитрий, не ходили на какие-то семинары для молодых бизнесменов.
А они что?
Там промывают людям... голову, говорят, что, ребята, вот вы все откроете бизнес, вот вы предприимчивые люди, вы будущее страны, и вот ваше маленькое предприятие – это основа экономики России будущего.
На мой взгляд, это пропаганда, это ложь и обман. Ложь. Говорить надо про другое, говорить надо про то, что в первый год 80% из сидящих здесь обанкротится, да, и свои лавки закроет, а во второй год оставшиеся 20 еще, и останутся единицы, о которых вообще, ну, это другое дело, повезло. Да. Люди крепкие, там, психически, физически могут работать, как буйволы туда-сюда. Я не могу сказать, что мне как это... предпринимателю моя работа укрепляет здоровье, психику и всякое. Я работаю по 16 часов в день. И чего? А где эти достижения социализма, когда 8 часов работы и домой, а дальше я занят своими этими самыми. А это что, это достижение какое-то, что ли? Тогда нельзя было работать при советской власти. Ну, ты мог работать на ставку и взять еще полставки. Да. И все. А больше было нельзя. То есть надо было там хитрить, как-то извиваться. Зато теперь я могу вообще работать все время, которое не сплю. Это прекрасно. А многие ли хотят? Задайтесь вопросом. Так. По-моему, нет. Я не вижу вокруг себя людей, которые вот хотят это там. Давай щит за спину и с двух рук давай тут рубить все будем. Нет. Почему? Да просто потому, что жить некогда. То есть работа – это прекрасно, если она у тебя весь смысл жизни составляет. А так, ну, вот этим парням надо вливать вот это.
Надо вливать вот это. Но трудно влить, потому что у нас, опять же, экономика – это, понимаете, прежде всего, бизнес под экономикой. Вот именно у молодых откроет свой бизнес, откроет свое дело. Но это не всегда выход. И не все бизнесмены добиваются успеха. И далеко не каждый бизнесмен занимается тем, что развивает общество на самом-то деле. Что действительно, в основном сфера продаж, сфера услуг. Ну, это, конечно, неплохо, но...
Отлично. Я вот, кстати, мы оба бородатые, но сейчас вот масса молодых людей отращивают такие бороды вообще, там старообрядцы позавидовали бы, такие они все в клетчатых рубашках с бабочками.
Вот на них нет Петра Первого с топором.
Выглядит смешно. Ну, то есть, я уже старенький, я на моду смотрю все время. Это вы все как солдаты. Вам кажется, что вы такие оригинальные, а на самом деле вы все как солдаты одинаковые. Но эти самые бородатые пацаны в клетчатых рубашках, они страшно любят всякие стартапы, так называемые.
Ну, да.
И вот они массово открывают, я их там все время вижу, всякие заведения общепита. Проживаю я в центре Питера, ну, перемещаюсь, и все время вижу, одно закрылось в рамках 80% в первый год, одно закрылось, другое открылось, закрылось, открылось, закрылось, открылось. Но заходишь, прекрасные заведения, ничего сказать не могу. Вот прекрасные люди соображают, что они делают, какой должен быть интерьер, какую еду надо готовить, как ее правильно тебе подавать, там, вникнув во все твои нужды, трали-вали. Отличные парни.
Но это их потолок.
Я только за то, чтобы эти парни вот этим занимались и занимались именно вот так. Красота. Но экономику так не спасешь.
Конечно.
А вот у меня такой вопрос.
Давай. Давайте.
А вот им приватизировали все это дело, да? То есть, повторюсь, говорили, что административно-командная система плохая, планирование отвратительно, все это надо отменить, и невидимая рука рынка все это разрулит. Но к нашему ужасу у рынка оказались не только невидимые руки, невидимые ноги, а самое главное, другие невидимые органы, на которых этот рынок вертит вообще все на свете. И вот вам выдали эту собственность, а она у вас не работает. Так может как-то это подвинься? Или верни взад людям, у которых она может работать. То есть, мне это виделось все время вот так. Ну, попробовал, не можешь, отойди.
Ну, так...
А, значит, вот оно не работает, да? А мы давай еще усилим. И еще приватизируем все, что еще не приватизировано.
Да.
А какой в этом потаенный смысл? Вообще все уничтожить надо, чтобы вообще ничего не работало.
Смысл – личное обогащение. Как они вернутся? Капиталы. Люди будут стрелять в других людей. Это же никто так просто не вернет. Это как раз суть того, что они сделали, что они стали богатыми, сверхбогатыми, и любой ценой они будут удерживать.
Ну, на здоровье. А ведь вот вы упомянули пример Великобритании, да,
там же
есть два процесса. Есть приватизация, а есть национализация. Оно же туда-обратно может как-то спокойно
Может, ходить? Конечно. Здесь должно государство проводить национализацию. То есть, конечно, вот я лично выступаю, ну и не только я, за национализацию. То есть, нужно признать сделки, которые были в 90-е годы, незаконными, а там действительно закон очень сильно нарушался, потому что за копейки эти предприятия были проданы, и пересмотреть итоги приватизации. Причем тоже некоторые говорят, что вот это какой-то такой страшный сталинизм. Нет, в мире есть много интересных эпизодов и пересмотров итогов приватизации. Могу про один из них рассказать. Вот есть у нас Рено и Пежо во Франции. Две марки автомобилей. И, так сказать, Франция, она была захвачена немцами в 40-м году. И вот господин Рено, он очень плотно с немцами сотрудничал. И в 44-м году, когда немцев прогнали, у него национализировали его предприятие. То есть, человек провинился перед своим народом, принял сторону врага, предал страну, забрали предприятие. А этот сам господин Рено, он...
Пежо.
Рено. 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 Пежо как раз... Вот сейчас... Это Рено все. Рено. То есть, господин Рено, он в камере покончил с собой, не выдержав драмы вот этой. А Пежо, он был хитрее, и он сумел доказать свою лояльность Деголю, вот... вернувшейся французской власти, и сохранил свои семейство Пежо сохранило свое право собственности. То есть, кажется, вот Франция, там, рыночная экономика, капиталистическая, у них там не Сталин у власти был явно. Но, тем не менее, они посчитали возможным отнять завод. сделать его государственным.
Я считаю, все вопли, как только начинают орать про Сталина, вы это, придите в себя. Вот как только вам хочется про политику покричать, давайте как-нибудь попрагматичнее, без вот этих вот обвинений там в каких-то политических фигнях, давайте вот без этого, потому что это вот как дымовая завеса. Я сейчас начну орать про Холокост, сталинизм и еще чего-то там, а про дело мы уже говорить больше не будем. А речь ни про какой, ни про сталинизм. Нам не нужен сталинизм. Сталинизм был нужен тогда, когда страну готовили к войне с Объединенной Европой. Вот тогда нужен был сталинизм. Война закончилась, страну восстановили после общения с Евросоюзом, и как-то сталинизм пошел на убыль, ибо свою историческую роль он сыграл, и, как мне кажется, уже того, ушел в прошлое.
Просто пугают его, это пугало.
Ну, а что пугать-то? Я в Советском Союзе жил, например.
Я ничего, тоже немножко успел.
Да, ничего из того, что про него рассказывают, там не было. Не надо изображать там какую-то Кампучию, где там 100 миллионов тяпками забили. Все было не так. И в разные периоды было по-разному. А все попытки кричать, что это вот то, это попытки напустить дыму, чтобы не видно было проблему. Никакой это не сталинизм. Есть процесс приватизации. Прекрасен ли он? Безусловно, замечателен. Но есть процесс национализации, который еще более прекрасен, по всей видимости. И то, что
кажется,
должно быть...
Да, это волшебное действие.
Да, то, что должно быть в лапах государства, оно должно быть
да,
в лапах
совершенно
государства.
Верно. Но вот этот процесс блокируется. Причем, что очень интересно, вот если изучить политические установки наших партий, то и «Единая Россия», и, скажем так, господин Навальный, и же с ними выступают за углубление приватизации. То есть, национализацию они отрицают. То есть, они хотят, чтобы больше, там поэтапно, они говорят, постепенно, не сразу, но все больше и больше становилось частным.
Ну, я бы понял, так сказать, если бы я неким образом был руководитель, я бы смотрел на это так. Вот, например, есть завод в Тольятти, да, выпускает машины, а вот завод в Воронеже выпускает ракетные двигатели. И вот мы их приватизируем. Кто хочет приватизировать? Построилось, тут 10 человек, тут 10 человек. Расскажи, сколько денег ты за него дашь? Он говорит, денег дам вот столько, миллиард, а я 2. Те, а я 3, а остальные говорят, а мы по 5. Так вот, 2, 3, 1, до свидания, кто по 5, оставайтесь. Да, и они говорят, мы вот будем делать то-то и то-то. А я говорю, вот вы в год выпускаете 10 тысяч машин условных, а я хочу, чтобы выпускали 15, и чтобы они стоили в 2 раза дешевле. Можете?
А так,
о, один, может быть, закричит, да, хочу. И я тогда скажу, ну, раз хочешь, то я с тебя сразу сдеру 3 миллиарда, а потом еще, когда вот ты уже делать начнешь, я с тебя остальное доберу, так сказать. И он мне, а я ему, потому что он машин будет выпускать больше, они будут лучше, а я с него деньги не так свирепо буду лупить, как казалось бы можно, да, не 5 миллиардов сразу возьму, а там с рассрочкой, без процентов, там еще чего-то. Отлично. Вот ракетные двигатели. Значит, ты их будешь делать вдвое больше, и они будут втрое дешевле. Ты же эффективный, да, у тебя же все не как в совке, в тупом, ты же эффективный собственник-то. Да, да, ну давай делай. А после этого я смотрю, что да, действительно, машин стало больше, они стали лучше, они стали дешевле, и ракеты полетели в 3 раза дальше, и Вашингтон накрывают в 8 раз быстрее. Вот бесспорно. В этом, я как обыватель смотрю, в этом смысл приватизации. А отдать тебе Волгоградский тракторный завод, где ты распилишь все, цеха снесешь и построишь там какие-то дома? Нет. Это тюрьма сразу, без разговоров. Еще до того, как ты станки пилить начал, это уже тюрьма, безо всяких разговоров. Как это так? В чем смысл отдачи, если это вообще никак не контролируется, если никак не пресекается вот эта вот деятельность по уничтожению предприятий? Как это так? Ладно, я могу понять зоологического антикоммуниста Чубайса, который говорил, что нам не промышленность нужна была, а нам надо было уничтожить коммунизм. Чубайс хотя бы не врет и честно говорит, что он уничтожал промышленность. Ну, все, закончили с Чубайсом, все уже это, 90-е годы закончились, Борис Николаевич умер, Ему построили Ельцин-центр вместо детских садов, больниц и приютов каких-то там. И теперь у нас совершенно другая страница истории, в которой нам надо стремительно развиваться. И вот эти люди, которые приходят приватизировать предприятие, что они будут делать-то? Они будут за что-то отвечать? Нет?
Не будут.
А в чем смысл?
Смысл в чем? Как говорит наше правительство, да? Смысл наполнить немножко бюджет. То есть в бюджете денег сейчас мало, у нас экономическая нестабильность, и продав госсобственности сейчас пытаются немножко наполнить бюджет. То есть такая очень маленькая, маленькая выгода, тем более сейчас у нас, как скажем, ценовая конъюнктура такая, что рубль стоит, так сказать, не так, как он должен стоить, и много бюджет денег это не принесет. То есть наше правительство говорит, вот если мы послушаем наших руководителей экономического блока правительства, они говорят, что мы сейчас проводим приватизацию новую, она идет, для того, чтобы в бюджет пошли деньги. Но опять же, это выгода на короткой перспективе, а на короткой дистанции, а на дальней дистанции это убыток, это поражение.
Ну это же безумие. Я вот как чайник. Да, да. Я в детстве читал, что одно рабочее место на автовазе обеспечивает еще 7 рабочих мест вокруг него. То есть вот, вот здесь собирают машины, а вот тут, например, делают эти, как их, ремни для генераторов, здесь сами генераторы, тут тормоза, тут колодки, еще чего-то там, 7 рабочих мест, один рабочий автоваза. Ну, не создает, а вот. А вот Волгоградский тракторный завод. Наверное, один рабочий Волгоградского тракторного завода, он тоже создавал какие-то рабочие места, они образовывались вокруг него, мелкие предприятия, которые что-то гнали на этот завод. Вот его сломали. Лишили работы рабочих тракторного завода, лишили работы всех, кто вокруг был. Все сломали, все испортили. Теперь трактора надо покупать, например, в Канаде или в США, какой-нибудь Джон Дир. Сначала нам будут рассказывать, что это такие мегатрактора, вы все обалдеете. Дальше выясняется, что они только же, точно так же, как советские, ломаются, их надо чинить. А ключевое, что их собирают в Канаде, а не здесь. Ну, как обычно, бывшие и действующие украинские нацисты, у которых вы, значит, их покупаете, обеспечивая рабочие места в Канаде и заодно нацистскую диаспору деньгами. Вы покупаете эти трактора в Канаде, канадцы живут хорошо, стоят они гораздо дороже, чем в России, как я понимаю, потому что там дорогая рабочая сила и дорогие трактора. Волокете их сюда, дальше вы платите за техническое обслуживание, и вот это как снежный ком катится, катится, а нам-то что жрать? На кой черт вы сломали наш Волгоградский тракторный завод? На кой черт? Кто за это ответит?
Никто не ответит.
Кто построит новый? И что, а в чем смысл-то этой приватизации? Ну да, да, хорошо, вот они очередной завод, вот они его приватизируют, опять распилят, опять продадут, рабочие останутся без работы, город останется без градообразующего предприятия, и чего?
Вы понимаете, Дмитрий, вы сами разумные люди, мы мыслим...
Так я дальше скажу.
Как большинство людей, а
они
там логика другая.
Они, оставшись без работы, они останутся без работы, и оставшись без денег... Они очень быстро начнут озираться. Я бывший оперуполномоченный, и все эти незатейливые процессы в перестройку наблюдал. Если нет денег здесь, мы пойдем в другое место их возьмем. В какое? Ну вот у вас их много, а мы вас будем грабить и убивать. А как только нам и это надоест, мы поднимем специфическое движение, которое снесет вообще все отсюда, все снесет.
Ну вот они мину и закладывают.
Да. А закончится это, вон на Украину можно посмотреть, на что это похоже.
Ну, на самом деле, тут, возможно, разные варианты, потому что все-таки на Украине там были требования не экономические.
Ну, сегодня у вас наполняется бюджет, а завтра у вас орды безработных с оружием. И что? Что они делать-то будут?
Ну, я думаю, что так далеко никто не мыслит, потому что, опять же, наше руководство, оно более прагматичное, мыслит сегодняшним днем. Вот. Дайте вам скажу, что нужно делать.
Да.
Вот, так сказать, мы все говорили о том, что приватизация – это плохо, рыночная экономика – это тоже вроде как не очень-то хорошо, и не везде хорошо, не всегда хорошо. А что нужно сделать за счет в России? Ну, на мой взгляд, вот я назову только пару вещей, не буду говорить глобально. Первое – возродить госплан. То есть должна быть плановая экономика. Опять же, наличие госплана, оно не отрицает полностью рынок. То есть, но, тем не менее, действительно, кто-то будет за что-то отвечать. И руководство предприятий будет нести ответственность. То есть, ему ставятся плановые показатели, и оно должно их выполнить. Если он их выполняет, тогда, так сказать, все дальше движется. А если не выполняет, оно сменяется так или иначе. Вот. Это первый шаг. А второй шаг я бы возрождал, такая была тоже в советское время интересная вещь, отраслевые министерства. То есть у всех отраслей промышленности были свои министерства. Министерство химической промышленности, там, вот, опять же, нефтяной и газовой промышленности, там, машиностроение. И вот эти министерства, они планировали конкретную отрасль. То есть все, опять же, заводы одной отрасли, они выполняли какие-то единые задачи. И поэтому была более высокая производительность труда, были ниже издержки, слаженно они работали, слаженно взаимодействовали. А когда в 90-е годы все это признали, так сказать, пережитками прошлого, оказалось, что вот мы не можем нефть уже не разведывать, и, так сказать, добывать ее стало дороже 4 раза. И, так сказать, производить мы уже ничего не можем, как так, как делали это раньше. Потому что отраслевые министерства, они создавали производственные цепочки какие-то. Нет цепочек, нет эффективного производства. Поэтому, если мы вернем планирование экономики, а у нас сейчас на самом деле нет вот в стране на самом деле госплана. Вот есть там какая-то стратегия там 2030, 2020, но там в основном общие слова. То есть детально это не прорабатывается, когда говорят крупным предприятиям, что нужно сделать, к какому сроку. Всем. Такого нет. И вот когда мы вернем систему госплана и вернем отраслевые министерства, тогда действительно задача новой индустриализации будет ближе к решению. Но пока вот мы это не видим.
Ну, я страшное скажу. Для того, чтобы там работали люди, их надо учить и готовить.
Надо готовить.
Надо школы хорошие, в которых хорошо учат. ПТУ хорошие, техникумы хорошие, институты хорошие, и университеты хорошие. Ну, глядя на наше замечательное ЕГЭ и старания в области образования, по-моему, там не то, что индустриализация, там уже сами граждане никому не нужны. Из них... Кто там у нас умный-то был, который сказал, что надо воспитывать грамотного потребителя? В общем-то, надо воспитывать человек. Грамотного работника и сотрудника в первую очередь, ну и по совместительству гражданина великой страны, а не какого-то идиота, который потребляет тут сидит.
Конечно.
Для начала было бы неплохо, чтобы он работал. Вот работал, зарабатывал деньги, а уже на эти деньги соразмерял как-то свое потребление. Они воспитывают они тут грамотных потребителей. Ну, так мы коммунизм не построим.
Да, ну, видите, Дмитрий Юрьевич, это большая задача, комплексная. Тут надо действительно сверху все менять очень серьезным образом, системно, а не вот так вот.
А где-нибудь можно почитать, что они хотят вообще в рамках вот этой новой приватизации?
Новая приватизация в интернете. Они хотят наполнить бюджет. То есть, так скажем...
Меня интересует вот это вот. Вот кто как будет работать и как за ним будут следить, отдав ему это предприятие в собственность?
Никак.
Никак? Отлично. Я так. Результат, вот результат.
А
я...
Рынок все отрегулирует.
Я есть... чисто Ванга заглядываю, да. Как в криминальном чтиве, помните? Где вы живете? Вы же подбросишь нас. Где живете? В Инглвуде. Я заглядываю в будущее. Что я там вижу? Поездку на такси. Вот так и тут. Заглядываю в будущее, и, в общем-то, уже понятно, что там будет. Если никто опять ни за что не отвечает, что не сломали, да ломаем.
Да. Но смотрите, в чем дело. Если мы посмотрим, допустим, опять же, что нам говорят, то нам говорят, что, так сказать, конкуренция – это хорошо, и что вот госпредприятия, они не выдерживают конкурентной борьбы, и если их приватизируют, то автоматически конкуренция какая-то, вот она их оживит. То есть вот такая логика.
Опять вернусь к тому, что вы говорили. Вот я работал на заводах. И, в общем-то, проблемы советских заводов неплохо знают изнутри. Я шлифовщик, токарь, фрезеровщик,
и что там с конкуренцией?
Слесарь и все такое. Вот, на мой взгляд, совершенно верно сказали, что там неправильный менеджмент. Что в моем понимании, ну, например, там был неправильный контроль качества, например. Когда токарь, пришедший там в понедельник на работу после серьезного приема алкоголя, что-то там неправильно трясущимися руками наточил, несет свои гайки на УТК, ему говорят: Витя, калибр одним концом должен пролезать, а вторым нет. А у тебя он весь туда проваливается. Витя, что а это? Он говорит: что тебе, стрелять из нее, что ли? Что ты, бери, елы-палы. Она берет, потому что действительно из нее не стрелять. И подумаешь, ерунда какая. А это не ерунда. Никакая не ерунда. То есть, вот как раз контроль качества, контроль количества – это мы опять возвращаемся к нашему горячо любимому плану.
Они хотят через конкуренцию.
В рамках
они
которого…
Говорят, что, если будет гайка некачественная, значит, предприятие будет неконкурентоспособно.
А оно не будет. А я считаю, что вот этот частный собственник, глядя на Волгоградский тракторный завод, а он вообще все снесет. А ему не нужна будет конкуренция. Если он никому не подконтролен, и если это его частное, это мое. Как это они любят говорить? Священная частная собственность. Да. Это мое. Хочу, взорву все нафиг. Хочу, вот разрисую разными красками. Хочу, рабочие у меня будут ходить, как клоуны переодетые, раскрашенные. У меня вот тот мне так нравится. А хочу, взорву, распилю и выкину все. И если я ни перед кем не отвечаю, так это шаровая молния. Вообще он абсолютно непредсказуемый. Что он будет делать? Зачем? Для чего? Это как это так? Как это можно? Российские железные
это
дороги...
Это называется рыночная экономика. У них, не у нас.
Что знаете,
рынок вот все свободно.
Мой любимый тезис, что все вот эти чубайсы и гайдары, они с рыночной экономикой были знакомы по произведению «Незнайка на Луне». Больше они про капитализм не знали ничего. Спроси любого, ты какие вообще иностранные языки знаешь? Ни одного, русский с трудом. Где ты учился за кордоном, чтобы ты мог нам рассказать, как там устроена их экономика? Мне просто вот интересно. Нигде. Может, ты где-то там стажировался на заводах Форда в умершем городе Детройте, который накрылся медным тазом благополучно в рамках рыночной экономики? Нет. Нигде не был, ничего не видел, возглавлял журнал «Коммунист». Поздравляю! Да. Видный рыночник, сейчас ты нас научишь. Тут, почитав «Незнайку» и книжки Стругацких, сейчас ты нас научишь, как надо. Ну и научил. Я не знаю, конечно, но, по-моему, это как вот была у нас такая болезнь на уровне государства, это болезнь натуральная, по-моему, мы ей переболели. Так мне казалось, вот там, к 2010 году примерно все как-то начало приходить в ум. Опять припадок какой-то непонятный.
Ну, а мы же мечемся постоянно. Вот у нас вся страна, она мечется. Вот мы то туда, то сюда идем. Мы сами не понимаем, куда мы идем на самом-то деле.
Да мы-то понимаем.
Мы сами понимаем, а там и не понимают. Государство у нас большое, оно сложное, есть разные центры сил, и они мыслят по-разному. То есть, есть какие-то более здравые звенья, есть совершенно отмороженные звенья. То есть, у кого-то есть какие-то фрагменты, так скажем, государственного мышления, оно где-то пробуждается, а где-то оно затухает. Это такой очень сложный процесс.
Я понять не могу. С одной стороны, вот есть какая-нибудь Сирия, да, от нас, в общем-то, не близко. И Средиземное море от нас не близко, и сама Сирия от нас не близко. Но, тем не менее, за каким-то бесом туда послан военно-морской флот и военно-космические силы, которые без передыху кого-то там бомбят. Говорят, очень эффективно. Испытываешь гордость за родную армию и родные военно-воздушные силы. Ну, наверное, нам там что-то надо. Вот от того, что там происходит, зависит судьба нашей страны. Иначе бы туда военных не послали. Что-то нам не говорят, но что-то там такое крайне важное происходит. А тут середина родной страны. Вот там, понимаешь, бомбы бросать надо. А здесь, оказывается... Сколько, вот у меня самые примитивные вопросы, сколько тюрем построено за истекший, так сказать, отчетный период? Я не знаю ни одной.
Новые вот, кресты построили.
Вот на самолете летаю, да, новые кресты вижу. Вот под вопли про ГУЛАГи, сколько там с 91-го года уже прошло, 26 лет, да? или 36, я плохо считаю, 26.
Все-таки 26, 36.
Да, что-то как-то вот не заладилось. Сколько бомбовых заводов построено, сколько танковых заводов построено. Они вон там Уралвагонзавод уже прикрыть собрались. А если Уралвагонзавод отдать такому эффективному собственнику, а ему не нравится танки производить, он, может, сковородки начнет производить завтра, и что? Да как это вообще можно-то? Это вообще какой-то нонсенс, я не знаю.
Так в том-то и дело, что экономика...
Я уже предлагаю пойти кого-нибудь избить.
Это нетолерантно. Кого?
Нет сил терпеть.
Много,
ну, что же это
персоналика такое? Можно сбить. Вот. Да просто дело-то в том, что экономика – это наша слабая часть. Это вот нам экономическая модель досталась 90-х годов. И если во внешней политике действительно видим, что есть серьезная разница между тем, что было 90-е годы, у нас нет вот этой козыревщины позорной, то в экономике все то же самое. И вот такую тоже я вам задам загадку. Назовите хотя бы одного министра экономического развития, главу Центробанка и министра финансов за последние 15 лет, который бы не был либералом. Ни одного. Ни одного. То есть, вот эта двойственность, она налицо. То есть, действительно, мы кое-что делать научились, и во внешней политике, конечно, мы достигаем определенных вершин. А в экономике те же самые люди, они все учились у Гайдара, у Чубайса. Вот Эльвира Набиуллина, кто? Она аспирантка Ясина, был такой министр экономического развития, тоже как бы из их когорты, так сказать. Вот она его аспирантка, она его ученица. Господин Улюкаев, проворовавшийся, тоже он из команды, так сказать, чубайсовской. То есть, люди-то они остались те же самые. То есть, их ученики, они сейчас занимают в экономике руководящие посты. И вот эта рана, она не заросла. Вот так вот, мы с этим живем. И вот эта двойственность, что вроде как мы уже великая держава, с одной стороны, вроде как мы уже такой вот мощный геополитический центр, с которым считаются, но при этом мы производим 2% ВВП мирового, вот эта двойственность – это опасная штука, что мы не можем в экономике их обыграть. То есть, мы можем их обыграть ракетами, танками, можем обыграть дипломатией, можем их решительностью обыграть, потому что к тому же европейцы-то они же, даже воевать-то не могут. А экономика, она проигрывает.
Вся беда в том, что все ракеты и танки нам построили два персонажа. Одного звали Иосиф Виссарионович, а другого Лаврентий Павлович. Как-то пора уже прекратить пользоваться завоеваниями сталинизма. Может, свое что-то построить? Я бы сказал, что это не двойственность. Я бы это назвал шизофренией, потому что так нельзя. Есть у меня такой любимый пример. Вот есть такое животное – волк. Да, у него есть голова, на ней глаза, уши, пасть, зубы, 4 лапы, 1 хвост и задница еще у него есть, у волка. Так вот, у волка есть управляющий орган – мозг, который через глаза смотрит наружу, носом чует запахи, глазами видит дичь, бежит и кусает ее, загрызает, после чего жрет. И тогда на конечной стадии процесса пищеварения в действие вступает волчья задница. Так вот, если у задницы внезапно задница начнет перехватывать работу мозга и тоже принимать решение, куда волку бежать, зачем, я боюсь, под руководством задницы волк умрет. Не надо вот эти вот несвойственные функции управлять, должен мозг единый, а не какие-то там запчасти, которым кажется, что они тоже должны иметь свое мнение. Такой волк, у которого одновременно волком руководит голова и задница, он не жизнеспособен, он умрет. Я не хочу, чтобы мы были таким волком, я хочу быть нормальным волком. Всех вынюхать, увидеть,
давайте будем хорошими волками. Дай бог нам дадут ими быть.
Очень злобная тема, Андрей. Я извиняюсь, перевозбудился и все время перебивал.
Но это хорошо, эмоции.
Терпеть это
значит,
невозможно.
Вам было интересно?
Конечно.
Пообщаться.
Спасибо. Заходите еще.
Хорошо, придем.
Копнем глубже.
Хорошо.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.